Итак, добрый день, дорогие друзья. С вами Плафон Кафе. И сегодня у меня очень замечательный гость, грубо говоря, главный вдохновитель канала Александр Плафон. Привет, Саш.
Да, приветствую вас, друзья.
Ну, давай несколько вступительных тоже слов с твоей стороны, и мы приступим. Очень интересно будет сегодня пообщаться.
Да, сегодня, наверное, получается, что я выступаю в качестве человека, у которого будет браться интервью. Сегодня поговорим немного о проекте, и я постараюсь ответить на них максимально честно.
Саш, у меня к тебе первый вопрос, и, наверное, самый очевидный, который на поверхности вообще. Как появился канал Плафон, и немножко об истории канала расскажи. Почему, как говорится, зачем и для чего?
Да, все началось еще где-то года 4 назад. Я познакомился с проектом Redroot Михаила, да? Тогда еще назывался Gamer Station on Linux. Вот. И я проникся той философией ламповости, именно в которой он подавал свой контент. И он занимался в тот момент Ubuntu, да? Я же немножко перешел на сторону арч-подобных дистрибутивов. Мне кажется, даже он и сделал первый обзор дистрибутива, был такой Antergos. Его нету, но есть его форк, NDVR называется. Вот. И там я впервые познакомился с такой вещью, как PAMAC и AUR. И полюбил их, мне кажется, уже навсегда. Вот. Тогда я впервые сделал ролик про Antergos и то, как его настраивать. Сделал свой первый файлик, текстовой помощник именно тоже в стиле BZU у Redroot. И все это дело потом забросил. Насколько я был удивлен, когда спустя там полтора года я посмотрел, сколько просмотров было на том гайде, и удивился, что их было около 10 тысяч. И я понял, что, в принципе, такой контент может заходить людям, и решил попробовать себя именно в качестве блогера на YouTube. Конечно же, изначально это было совсем не то, к чему мы пришли сейчас, но некий путь развития все-таки должен быть. Вот. И так как я выбрал Linux на каждый день, именно в качестве основной операционной системы, и ушел от Windows, то я решил вести свой ежедневный дневник о том, как использую, какие проблемы встречаю, как их решаю, чтобы делиться с людьми по этому поводу.
Саша, а вот тогда вопрос, вытекающий из первого. А почему именно Linux-тематика? Ты достаточно харизматичный человек. По видео можно судить, я думаю, не только я эти слова подберу. Но почему именно Linux? То есть у тебя есть харизма, да, там, я думаю, ты хорошо бы рассказывал там о кино, о книгах, там, о компьютерных играх, классику, да, возьмем. Но почему именно Linux? Такая вот ниша в российском YouTube, скажем так.
Во-первых, потому что никого особо харизматичного нету, но это не единственная причина. Причина в том, что я вижу будущее за Linux, именно развитие в качестве операционной системы, да, и мне бы хотелось именно прийти к такому формату, как преподносит, например, продукцию Apple, да, но только для Linux, то есть сделать хороший продакшн и рассказывать о всяких нововведениях. Например, в этом плане у меня ориентир взят на KDE, потому что я считаю, что KDE – это одна из тех оболочек, да, рабочих окружений, которая строит именно свою экосистему. Это то, чего, мне кажется, в первую очередь не хватает Linux, то есть своей целенаправленной экосистемы. Вот, и поэтому я выбрал именно Linux. Да, у меня было много раз сомнений, почему именно Linux, в плане того, что, да, это нишевый такой, скажем, контент, и он очень плохо продвигается. Было бы в разы проще рассказывать про игры, фильмы, сериалы, да, и также делиться своим мнением с другими пользователями. Но, тем не менее, мне удалось, как мне кажется, найти тот формат, который интересен людям, и продвигать Linux на русскоязычном YouTube, как это делают за рубежом. Вот.
Саш, и следующий, как бы, вопрос, он также вытекает из второго. Чего не хватает, по твоему мнению, отечественному блогингу в плане вот именно Linux? То есть, когда ты создаешь, грубо говоря, да, канал, какие вот могут быть проблемы и чего вот не хватает, какие бы ты, может, советы бы дал ребятам, которые могут вот в перспективе здесь создать канал, допустим, там open source, тоже Fedora, там, или что-то еще. То есть, может быть, у них зародится какая-то идея, да, и они там с твоей помощью, с твоими навыками, которые подчеркнут из твоих видео, смогут создать какой-то свой проект. Чего вот не хватает вот именно сейчас, вот, допустим, начинающему блогеру, который в сегменте Linux работает, ну, создает контент?
Ну, смотри, во-первых, самое, мне кажется, важное, это все-таки качество информации, которую ты преподносишь. Но, тем не менее, многие игнорируют именно хороший продакшн и не выражают себя именно как яркую личность. Это очень важно, и наши западные, скажем, конкуренты, коллеги в этом значительно преуспели, потому что они именно понимают, что из любого контента нужно делать шоу. Вот. А у нас больше сложилось в таком формате, что Linux-блогинг, он больше технический. И, как мне кажется, это немножко неправильно. Нужно смешивать эти две вариации, чтобы контент был и интересно смотреть, и, тем не менее, он был информативным. И как раз-таки над звуком в первую очередь необходимо работать, то есть хороший качественный звук, потому что на YouTube многие вещи смотрятся именно в бэкграунде, да, и слушаются как подкасты. Так вот, самое важное – это, наверное, в первую очередь хороший микрофон. И хорошая картинка уже как следствие, потому что качественно смонтированный ролик интересно также смотреть, и он также получает определенный фидбэк и продвигается алгоритмами Ютуба.
Вопрос в догоночку. Как ты думаешь, это связано с менталитетом, вот, допустим, отечественного видеоблогинга и западного? Разный подход к контенту получается. То есть они смотрят на одни вещи, а русский человек, он, да, более технический. Вот я правильно твою мысль понял? То есть, там больше продакшн, а здесь больше такая техническая сторона, то есть вот там как там работать в Linux в командной строке. Ну так вот я образно говоря, поверхностно беру, конечно, сейчас, но все же. То есть, грубо говоря, проблема в менталитете, что им нужны разные подачи. Отечественному пользователю одно, а западному другое.
Нет, как мне кажется, мы просто немножко отстаем от этого момента и... YouTube у нас воспринимается не как платформа для того, чтобы сделать шоу, а как одна из платформ, чтобы донести информацию. То есть есть проблема, я ее решил, я хочу поделиться с другими, чтобы помочь людям, да. И это подается именно в таком формате. Мы немножко должны развивать эту тему и делать это немножко красивее и немножко качественнее. То есть недостаточно какого-то встроенного микрофона, чтобы рассказывать об этом. Это создает... как сказать, не то, что негативные впечатления от Linux целиком, а именно в том плане, что контент не воспринимается достаточно серьезно. То есть любой школьник, по сути, может сейчас включить микрофон на телефоне, да, и рассказывать про то, какой Linux хороший. И, тем не менее, использовать при этом Windows. Как мне кажется, в первую очередь люди, которые используют... Windows и рассказывают про Linux, они в конечном счете не верят в то, что рассказывают, то есть не верят в продукт. Нету этой самой веры, потому что за рубежом Linux воспринимается как отдельный продукт. И нету такого момента, как мне нужно запустить тигры, у меня будет ли у меня FPS выше на Linux, нежели на Винде. Так вопрос не ставится. Ставится вопрос, что есть отдельная третья операционная система, то есть Windows, macOS, да, и Linux. И это один из инструментов, который способен конкурировать. Это воспринимается так. То есть, по большому счету, это не менталитет, а именно вера в тот продукт, о котором ты рассказываешь. И пока у нас не сформируется мнение о том, что Linux способен на что-то и будет желание об этом рассказывать красиво, вкусно и сочно, будет оставаться вот такой вот контент и не будут появляться именно яркие личности в Linux-блогинге. Мы как платформа-платформ готовы поддерживать новых авторов. Если вы заинтересованы создавать контент, я выпущу до конца года ролики о том, как я создавал контент, как мы распространяем свои подкасты, как оформлять свой канал, с какими нюансами я столкнулся. Вот. И поэтому, если мы увидим в вас потенциал, то почему бы и нет, мы вам поможем с продвижением, но, опять же, мы вас опубликуем на своей платформе, а какие гарантии? Гарантии в том, что если вы делаете качественный контент, то вы понравитесь людям. Если вы делаете, опять же, технические какие-то наброски, без красивой там превьюшки, без хорошего интро, без красивого оформления, то это будет восприниматься как очередной гайдик из интернета, и никакой смысловой нагрузки именно в общую культуру донесения Linux до масс оно не будет нести.
Спасибо, Саш. И вот такой вопрос, если вернуться в начало, да, твоего творческого пути, а что было самым сложным? Хейт, боясь того, что не получится, или вот что-то другое? Были ли моменты, когда ты хотел реально вот, ну, все бросить, положить в долгий ящик и подождать какого-то нужного момента, когда, может быть, это можно начать заново, перезагрузиться? Или у тебя таких моментов не было в процессе, ну, канала, работы канала, допустим, когда, ну, просто вот все, не хочу, и идите вы все, как говорится, лесом? Ну, вот так спрошу.
Ну, смотри, такие моменты, как мне кажется, есть у каждого, кто начинает заниматься именно Ютубом, потому что на первых порах Ютуб вообще ничего не приносит. Именно если только ты веришь в то, о чем рассказываешь, именно веришь в идею. То есть на первых порах это всегда идея. И если ты сконцентрирован на том, что ты будешь зарабатывать миллионы, особенно в русскоязычном Ютубе, то боюсь, что у тебя ничего не получится. Для меня лично для меня ведение YouTube-канала, если мы говорим сейчас конкретно про YouTube-канал, то это была по большому счету техническая составляющая именно самого оформления ведения канала. То есть я очень много допустил на старом канале ошибок, связанных с той же монетизацией, да, которую мне не удалось подключить, потому что у меня были проблемы с адресом. Вот. Предостерегу сразу, если вы создаете свой канал на Ютубе, то обязательно указывайте правильные данные, именно свой адрес проживания и любую другую информацию достоверную, потому что если у вас вдруг канал выстрелит, как у меня, и вы этого не ожидали, и потом вам придется подключать монетизацию и развивать канал свой дальше, ну, именно на легальной основе, то у вас будут определенные трудности, и вам либо придется переехать на другой канал и создавать все с нуля, учитывая те ошибки, как это было у меня, либо вы будете продолжать это делать за конкретную идею и не будете получать с этого ничего, поэтому рано или поздно ваш энтузиазм сойдет на нет, потому что как бы красиво это ни звучало, что YouTube должен быть, ну, делаться бесплатно, да, но некое поощрение авторов, то есть для этого и придумали монетизацию, чтобы именно энтузиазм не угасал. И это будет вас очень хорошо подстегивать, когда вы заработаете определенную сумму денег с вашего ролика, вы поймете, что понравилось, и вы захотите делать дальше, дальше, дальше. Каких-то сверхсумм от монетизации ожидать не нужно. В России это примерно $1 за 1000 просмотров. То есть если вот вы сделали, по сути, там 50 тысяч просмотров, то это даже будет меньше, чем $50. Это будет где-то $40 за ролик. Выстрелить на 50 тысяч просмотров достаточно тяжело. Это нужно сделать действительно качественный, хороший контент, потратить на это время, либо попасть в какую-то мейнстримовую тему и выстрелить. То есть есть такие ролики, которые вирусятся, и они, соответственно, подстегивают общую статистику самого канала. Как мне кажется, самое сложное именно понять, как работает платформа на YouTube, потому что все эти нюансы с аналитикой и монетизацией, с продвижением контента, прописыванием правильно тегов, описания, превьюшки, оформления канала, правильный формат, это все нужно учитывать, этому всему нужно учиться. Я лично ничего не знал, когда приходил на YouTube, и также предполагал, что я просто буду делать ролики, да, их будет просто смотреть миллион людей, и в итоге я стану супер-мега популярным. На самом деле это нет, это кропотливая работа именно в бэкграунде, И это нужно учитывать, и учитывать все моменты, все нюансы. Как минимум, я посоветую посмотреть русскоязычную адаптацию канала VidIQ. Есть также расширение для браузера, которое очень хорошо описывает все эти моменты, и там много можно подчеркнуть интересной информации.
Спасибо, Саш. И вот вопрос такой, у тебя достаточно четкий график видео, ну, мы как на канале, мы это видим, раз-два в неделю, ну, как вообще в таком ритме живется, то есть как ты с этим справляешься, и как вообще YouTube интегрирован в твою жизнь, в уклад жизни?
Да, в этом вопросе было очень сложно поначалу, и из олдов, кто помнит, я не очень часто выпускал ролики, именно не очень регулярно. Во-первых, потому что я искал как раз-таки свой формат, в котором хочу рассказывать о Linux, потому что делать сразу много разных форматов – это очень сложно, если ты занимаешься этим в свободное время. Свободного времени у меня стало значительно меньше даже в сравнении с тем, что было пару лет назад. Но, тем не менее, мне удалось реализовать это так, что субботу именно я целый день выделяю под монтаж роликов, дабы они выходили регулярно каждый уикенд, то есть каждые выходные. Вот. А по поводу того, что как он был интегрирован, ну, в плане времени мне это удалось реализовать, потому что мне удалось договориться со своей второй половинкой, что вот есть у меня такое хобби, я хочу этим заниматься, потому что изначально было много недопонимания, почему я столько времени провожу за компьютером. Вот. Но в итоге мы пришли к общему консенсусу, и да, она меня сейчас очень сильно поддерживает в этом плане и очень сильно помогает, когда, например, у меня идет жесткая демотивация в плане хейта со стороны комментариев, да, потому что я очень много фильтрую через себя комментариев, которые остаются под роликами. И есть такой очень интересный момент, опять же, чтобы вернуться к теме немножко новичков. Негативные комментарии будут всегда, запомните, и они вас не должны никак демотивировать. Я понимаю, что это пока не пройдешь на своей, скажем, коже, не прочувствуешь все это на себе. Это немножко звучит абстрактно, но тем не менее я посмотрел очень много роликов по психологии по этому поводу. В основном даже смотрел влог Стеллы Васильевой, она там очень хорошо рассказывает про эти самые разные моменты. Она занимается тоже Ютубом уже более 10 лет и озвучивает все эти нюансы. Так вот, хейт – это всего лишь одна из составляющих Linux-блогера, Linux-блогера, вообще блогера в целом. И на ней концентрироваться не обязательно. Вы должны концентрироваться на количестве просмотров и на количестве просмотренного времени. Потому что зачастую негативный комментарий проще оставить человеку, нежели оставить позитивный комментарий. И когда у вас складывается впечатление, что вас только, ну, грубо говоря, поливает грязью в комментариях, это на самом деле не так, потому что если человек посмотрел ролик, он обычно, если он ему понравился, просто поставит лайк. Если он в восторге, то он только тогда напишет, скажем так, хороший комментарий, да. Зачастую комментарии негативные пишутся либо из вредности, это зачастую школьники, вот, либо то, если создался какой-то некий диссонанс между тобой и твоим подписчиком, да, и это его возмутило, либо он с тобой не согласен, тогда это тоже может побудить именно к написанию, скажем так, негативного комментария. Но в любом случае, негативные комментарии, их нельзя ни в коем разе банить, если они не выходят за рамки приличия. Отвечать тоже не обязательно, то есть комментарии есть. Если вы хотите, вы можете отвечать на негативные именно комментарии. Если нет, то не отвечайте, потому что зачастую это может привести к обычной перепалке, к обычному негативу, и будете себя чувствовать еще хуже после этого. Я прошел довольно-таки длинный путь в этом плане, потому что изначально я тоже очень сильно агрился на эти комментарии, были и баны, и недопонимания, и много всего случилось, но я очень сильно поменялся в этом плане благодаря также команде админов, которая у нас сформировалась. И сейчас большинство банов обсуждается, если они какие-то спорные. Ясное дело, что если это очевидный чувак, который заходит и намеренно нарушает правила проекта и тем самым дестабилизирует спокойствие общей атмосферы в чате для других пользователей, подписчиков, конечно же, это сразу наказуемо через банхаммер. В остальном я в последнее время очень мало баню. Бывают у меня моменты плохие, как и у всех, мне кажется, плохие дни, когда я могу прям жестко поспорить в комментариях на очевидную там ересь, которую несут иногда. Но в основном я очень стал нейтрально к этому относиться. Я делаю свой контент, делюсь я с ним, его комментируют, лайкают, просмотров много. Мне этого достаточно на самом деле, чтобы понять, что то, что я делаю, кому-то интересно. Я больше концентрируюсь именно на людях, тем, кто смотрит это, а не на негативном опыте. Вот. И поэтому это меня мотивирует выпускать ролики часто, регулярно и продвигать весь канал в целом. Сейчас немножко еще затрону тему того, почему были удалены некоторые соцсети. Как раз-таки это связано с моментом того, что мне не хватает времени на их ведение. Вот. И я предпочел сделать некую такую цифровую гигиену в этом плане, сузить количество соцсетей и сконцентрироваться именно на тех, что остались, а дабы делать более качественный и более регулярный контент. Вот и все.
Саш, вот предлагаю немного поговорить вообще о Linux. Вот ты давно живешь в Италии. Насколько там вообще развит Linux? Есть ли инфраструктура, готовая к этому? Часто ли ты его встречаешь в повседневной жизни? Ну, допустим, вот идя куда-нибудь, какие-то государственные, там, допустим, структуры, там вообще, как вот там развита именно СПО среда? То есть, или все-таки там Windows, так сказать, божит?
Ну, смотри, в Италии я живу с 12 лет, меня привезли сюда родители, то есть я здесь и обучился, и, в принципе, работал, потом я переехал немного в Москву, потом снова вернулся обратно, вот. И Linux, по сути, меня сопровождал всю жизнь, именно где я проживал. Потому что, во-первых, это был мой универ, где я изучал электронику и телекоммуникации, и там профессора также сидели на Linux, это была Ubuntu, еще та коричневая, кто помнит, Ubuntu 7, кажется, с Gnome 2. И это для меня было, вау, нечто таким запредельным, потому что это в разы отличалось от Windows XP тогда, что был Windows 7. Ну, Windows 7 уже тогда был на самом деле. Вот. Это то, что касается институтов, универов, да, Linux используется, но также используются машины на Windows. Единственный момент, что если школа или универ или институт не получает лицензию, не закупает лицензию Windows, а здесь с этим очень строго, то компьютеры быстрее всего переведут на Linux без каких-то либо проблем. Вот. Софт также запускается через Wine, но потом мы в определенный момент, когда изучали Arduino и появились первые программы под Linux, мы перешли прям глобально всем классрумам на Arduino IDE, и там уже, соответственно, делали самые разные эксперименты. Также я собирал Naspor, там и Gentoo был, и Arch, и то есть мы очень много экспериментировали именно со своими одногруппниками в этом плане. Но дома у меня всегда был Windows 7. Что касается государственных учреждений, например, в больницах я видел на некоторых машинах, таких как МРТ и тому подобных, видел Linux, что работает именно на основе Linux эти программы. Я даже как-то задавал вопросы, когда был в одном из учреждений по предыдущей своей работе. Вот, да, но в основном, как именно компьютеры для врачей, они не Windows, они Mac. То есть у большинства врачей именно выдаются свои персональные MacBook'и на работе, и дома у них, соответственно, тоже ноутбуки от Apple, и они все это дело, то есть живут, варятся в этой экосистеме. Вот. Где-то еще можно встретить компы на Windows, но в основном это такие middle tower моноблоки, да, от HP, и там стоит Windows 10. Вот.
Спасибо за ответ. Вот у меня следующий вопрос к тебе. Ты, как говорил, очень хорошо применил вообще Linux в своей основной работе. Вообще, как так получилось? Ну и расскажи, в принципе, чем ты занимаешься и как вот ты продвигаешь Linux в рабочей среде.
Ну, я работаю в литейном цехе. Сейчас последние 7 лет уже. Я дослужился до руководительской должности. У нас был до этого такой старенький дряхлый админ, который кроме Windows ничего не признавал. Но у нас истекли лицензии на Windows. И встал вопрос о том, закупаться ли глобально, либо частично. И так как я управляю двумя конвейерами сейчас на постоянной основе, то я предложил именно установить Linux. До сих пор сейчас там стоит Manjaro Stable, вот, которая обновляется регулярно, но нам, по сути, ничего такого и не нужно там сверхъестественного, потому что у нас все крутится в докерах, весь софт. И вот уже, ну, года нету еще, но месяцев 7-8 это все дело работает на моих конвейерах, и у меня каких-то особых проблем с этим нету. Вот, был задан как-то вопрос до этого в чате, я еще помню, типа меня обвинили в том, что вот я перевел на Linux конвейеры, да, на Linux я их не переводил, я перевел компы в отличие от панели, потому что у нас есть как компьютеры, так и панели, которые крутятся. Кстати, панели работают на Linux, вот, и... Я также перевел и компьютеры, и если что-то случится с моей основной деятельностью, и я уйду с той должности, на которой сейчас, хотя это маловероятно, то я успею подготовить нового техника. Я больше чем уверен, что именно молодые специалисты сейчас очень хорошо знакомы с Linux на самом деле, потому что эта тема очень хорошо преподается в университетах сейчас. И то есть молодое поколение, которое формируется сейчас, оно явно будет знакомо с Linux. Потому что очень сложно переделать бородатого сисадмина, который всю жизнь проработал на Windows, и признать что-то другое. Для него Linux – это всего лишь какая-то такая вот абстрактная игрушка. А все остальное, то, что он умеет делать... Ну, сисадмин старый, он вряд ли будет переучиться в этом плане.
Саша, а много коллег вообще вот по работе интересуются Linux? Может, попросили помочь, настроить, вот там, допустим, ой, мне это интересно, там, как это, типа, там, установить, ну, так вот, допустим, подходит к тебе, говорят, Саня, вот, типа, мне вот интересен Linux. Как бы много интересуется коллег вообще по работе, учитывая, что в работе у вас это применено?
Отвечу коротко, нет ни одного. Меня очень часто просят переустановить Windows, и именно купил. Я купил ноутбук. Саш, а ты мне не можешь там почистить винду и оптимизировать все? А я, если честно, когда беру эти ноутбуки с Windows 10, я первые 10-15 минут просто офигеваю, насколько я это все подзабыл. Да, потом разбираюсь, но вот у меня был пример. Мой шеф позвал меня к себе домой и говорит, слушай, купил ноутбук, хочу подключить HP принтер, помоги, пожалуйста. Ну, я думаю, ну, какие проблемы подключить HP принтер, да? Зашел в винду, там ему настроил все это. Потом захожу, значит, в Windows Store, получается, да, и оттуда качаю фирменную утилиту HP. Ну, и там говорится, подключи провод, да, кабель. Я подключаю кабель, он принтер не видит, ну, в упор не видит, и все. Я бился, если честно, часа два. Прям уже так изрядно вспотел, мне было неудобно, как бы, технически вроде должен быть подкован, а элементарный принтер не может установить на ноутбук. У меня уже шеф так начал косо на меня смотреть. И потом я понял в определенный момент, в чем была проблема. Раньше-то на Windows 10 драйвера не подкидывались сразу. Ну, в фоне они не устанавливались. И происходило что? сам Windows устанавливал какой-то драйвер. И HP менеджер, вот этот приложение, тоже устанавливал свой драйвер. И у них происходил какой-то конфликт. И в итоге Windows не понимал, на каком драйвере работать. Я потом просто элементарно отключил интернет. После того, как был скачан драйвер, отключил интернет, сделал установку, и все заработало с полутычка. Вот такие вот моменты и нюансы есть. А на Linux, на самом деле, я тоже самый аналогичный HP принтер. Я просто воткнул провод, запустил HP Lib, сделал установку по Wi-Fi, и сейчас вот у меня уже он сколько? 2 года точно работает по воздуху, и ни разу не отвалился, ни разу никаких проблем не было. Вот такая вот мини-история.
Саш, давай немножко поговорим о домашнем вообще применении Linux. И начать хотелось бы с DE. Вот у тебя есть KDE, GNOME, а есть ли у тебя кто-то третий в перспективе? Или видишь ли ты кого-то, допустим, кто может появиться, допустим? То есть ты вот этими варишься, как бы хотелось бы узнать вот твое мнение. Или только существует для тебя GNOME и KDE?
Ну, по большому счету, перепробовав тонну всего за эти годы, я в итоге пришел, что 2 монолитами именно Linux в плане рабочего окружения является как раз-таки KDE и GNOME. Вот. А другие оболочки мне чисто интересны из-за блогерской составляющей, то есть посмотреть, что нового завезли. Но по сути, когда это форк-форка, на серьезной основе я его не воспринимаю. Есть еще Cinnamon, который, в принципе, очень монолитен тоже, и можно его выделить в отдельную оболочку, но он мне чисто эстетически и концептуально не нравится. То есть я не вижу в нем некой схожести между Windows и, как говорится, вот это помогает именно перейти Linux, именно новичку в Linux, да, на Cinnamon, потому что он схож с Windows. Я этого не вижу. Как мне кажется, когда я больше похожа на Windows 10 и даже больше похожа на Windows 11 сейчас, то, что я видел именно со скриншотов. Вот. Какие еще интересные именно есть рабочие окружения? Ну, наверное, это окружение от Elementary OS, Пантеон, да, но только потому, что он написан на Vala, и он более плавный, нежели тот же самый GNOME. Хотя сейчас это очень спорный момент. Нужно еще посмотреть, что Elementary OS выкатит с 6-й версией в сравнении с GNOME 40, потому что GNOME 40 лично на моей машине просто работает богоподобно. Вот. И если бы у меня был еще и ноутбук, ну, который я планирую все-таки брать, то на нем, соответственно, будет GNOME 40, это неизбежно, а вот на рабочей машине у меня будет именно KDE, потому что KDE, я считаю, одной из лучших оболочек именно для десктопа.
Саш, а какая у тебя вообще вот экосистема на Linux? То есть, грубо говоря, как ты, вот у тебя, я знаю, есть облачное хранилище, да, телефон, KDE Connect, как ты вообще вот простроил свою экосистему дома?
Да, с недавнего времени у меня появилось домашнее облачное хранилище, то есть свой NAS. Я прикупил себе Synology 920 с приставочкой плюс. Сейчас расскажу, что это такое. Но начнем, наверное, с ПК. ПК у меня на Linux. Сейчас, в данный момент, это опять Manjaro в свете последних событий. Вот. Также у меня еще не снесена Fedora, то есть до конца года я буду их параллельно тестировать, чтобы понять для себя именно, как это все дело работает. Но если все эти моменты, которые мы озвучили в предыдущем интервью с разработчиком Manjaro, будут исправлены и донесены до публики, то, конечно же, Manjaro must have, потому что по Mac плюс AUR меня не отпускает до сих пор. И после Discover это прям было ощутимо. Вот. У меня есть ПК на Linux. Для игр я использую в основном Steam Proton, то есть у меня игры куплены в библиотеке Steam, и я запускаю их оттуда через Proton. Порт Proton – наш отечественный продукт от Михаила из проекта Portwine Linux. Я использую для запуска игр из Epic Games, хотя я это начал делать только в последнее время. Но, допустим, вот Control, да, я хочу именно пройти через порт Proton, и он там отлично запускается. В качестве приставки я использую PlayStation 4. Это в основном больше для экзов, таких как God of War, Uncharted и все эти знаменитые тайтлы. Я в них играю, в них играет и Кристина, поэтому приставка у нас всегда была и, наверное, будет. Вот. Это всегда была PlayStation, но в последнее время я немножко поменял свое представление об этом. Для ПК-па же я купил как раз-таки этот Synology 920+. Он с приставочкой именно плюс, потому что в нем есть встроенный AI, который позволит вам сделать аналог Google Фото и аналог Google Драйва. Вот. И также на этом самом Synology я запустил менеджер паролей, который вертится в докере, Bitwarden. Вот. И я уже не держу пароли в браузерах, не держу их в учетках Гугла. Поэтому, по сути, я себе решил еще одну проблему, что отвязал себя от надобности использовать конкретно браузер, который поддерживает учетку Гугла. Поэтому я сейчас могу даже элементарно перейти как на Gnome браузер или какой-либо другой. То есть у меня нет проблемы с паролями. И плюс этот вопрос был решен, потому что я многие пароли держал просто в файлике и на бумажке, да. А сейчас в этом нет необходимости. У меня бумажка осталась как прям запасной вариант, если что-то случится с облачным хранилищем, но по сути ничего с ним не должно случиться, потому что, во-первых, у меня есть бесперебойник, а во-вторых, у меня два диска на 4 терабайта, которые работают в зеркале. Поэтому даже если один сгорит, можно всегда подкинуть другой, информация автоматически перекинется, также зазеркалится на втором диске. Наверное, самое плохое, что должно случиться, это что сгорят сразу оба диска, но какова вероятность в этом, ну, не знаю. Наверное, в будущем я все-таки еще докуплю себе другой Synology, именно который будет бэкапить этот самый сервер. Хотя, мне кажется, это уже излишки и излишняя паранойя. Вот. Вот. А в плане телефонов я использую Xiaomi. Уже очень много лет, и его используют и мои родные. И для связки, именно для экосистемы связка телефон-компьютер, я использую KDE Connect. Это очень мощная штука. Я все жду, когда они подтянут уже интерфейс до современных стандартов. Но, по сути, то, что мне необходимо сделать, все функции он отлично выполняет.
Я просто себя сейчас почувствовал, у меня тоже знакомый, когда ко мне приходит, типа, говорит, Саша, там надо переустановить то-то, то-то. И я говорю, ну вот авторизуйся, типа, он открывает блокнот этот классический, у него там все пароли, там, Steam, Google и так далее. Я знаю, очень многие люди, даже вот у нас в России, так вот делают. Это как бы я себя так немножко вспомнил, даже себя вспомнил. Вот. Саш, я, знаешь, что еще хотел вот тебя спросить? Вот многие пользователи, которые переходят с Винды, возможно, с macOS, да, они сталкиваются, когда переходят на Linux, с огромным количеством информации. Как вот ее, с твоей точки зрения, правильно фильтрировать и как ее правильно применять? Вспомни свой опыт и расскажи, пожалуйста.
Как мне кажется, намеренно что-то изучать особого смысла нету. Конечно же, нужно посмотреть там обзоры самые разные на YouTube, но, опять же, это должно приходить после. Во-первых, вы должны определиться с тем, какой дистрибутив выбираете. Это самое главное. И понять отличия между этими дистрибутивами. Я, например, советую именно три дистрибутива для новичков. Это Linux Mint, Ubuntu и Manjaro. Почему? Linux Mint имеет свое рабочее окружение, да, оно отличное от убунтовского гнома, да, поэтому оно чуть-чуть легковеснее, хотя, опять же, это нужно сравнивать и понимать, но в любом случае Cinnamon легковеснее гнома, вот. Если вы хотите гном, Mac-подобный именно интерфейс, то, наверное, это Ubuntu самый правильный вариант для того, чтобы начать свой путь на Linux. Ну и Manjaro, потому что есть много редакций, также есть три основных, это GNOME, KDE и XFCE, поэтому, опять же, с этим проблем нету. Нужно единственное, что понимать на первых порах, это различия между этими дистрибутивами. Linux Mint и Ubuntu – это DEP-подобные дистрибутивы, и там у них свой пакетный менеджер и свой формат пакетов. На Manjaro же это иначе, то есть это другой пакетный менеджер. Это уже Arch-подобный дистрибутив. Это, наверное, первое различие, которое человек должен понимать. В основном Это то ПО, которое вы используете на Linux. Во-первых, вы должны немножко пройтись по тем аналогам, которые есть на Linux, и понять, сможете ли вы выполнять свои ежедневные задачи на этом, на том, если переведете свой компьютер на Linux. То есть поставить Linux – это не обязательно. Вы должны исходить именно из своих потребностей и задач. Это, как я вот сейчас вспоминаю, когда в детстве меня отправили, перед тем, как приехать в Италию, отправили учить итальянский язык. Я там проходил курсы, меня там по грамматике гоняли, я много теории выучил, там культуру мне рассказывали. И потом в итоге я приехал сюда и нифига не помню из того, что мне рассказывали именно на тех уроках. То есть я, во-первых, не умел говорить, потому что меня это ничему не научило, у меня не было практики. Вот. И во-вторых, вся та грамматика, которая была изучена там, никак не пригодилась в итоге, потому что в школе совершенно иначе все объясняют. Ну, это совершенно два разных видения. То есть ты все это дело должен прочувствовать на себе, на своей практике. И изучение ты должен проходить в таком формате, что у тебя появилась ошибка, ты гуглишь за нее, читаешь, набираешься опыта, в следующий раз избегаешь эту ошибку, потом заново, и вот у тебя за пару лет формируется свой опыт использования Linux, и ты тогда четко понимаешь, хочешь ли ты бороться с этими проблемами, есть ли у тебя эти проблемы в принципе, потому что многие говорят, у меня проблемы на Linux, но у многих их нету. Мы просто не слышим этих людей, потому что у них все хорошо, они об этом не рассказывают. Как зачастую даже к нам в чат приходят люди, у кого сформировалась какая-то проблема. Но также есть комментарии, если ты замечал, что у меня все хорошо, у меня все работает, никаких проблем нету. Либо люди совмещают очень хорошо связку Windows, Linux, пока не определяться, нужно им это или нет. То есть Dual Boot тоже. Мне Dual Boot лично не нравится, я от этого отошел очень быстро, но тем не менее это рабочая схема, которая подойдет многим. А намеренно что-то изучать конкретно, там вот приходят тоже также люди в чат, нам не раз спрашивают, расскажите, подскажите, пожалуйста, литературу по поводу консоли, а зачем тебе? То есть, если ты будешь это целенаправленно изучать, именно хочешь работать в консоли как специалист, тогда да. А если ты обычный пользователь и хочешь именно использовать Linux на постоянной основе, либо на каком-то своем отдельном девайсе, пусть то будет ноутбук, то зачем тебе это надо? Ты эти команды легко можешь погуглить, лучше учитесь пользоваться Гуглом и учитесь выдергивать информацию правильную с Гугла, нежели изучать что-то целенаправленно. Ну, как мне кажется, вот так.
Да, Саш, я немножко свое мнение скажу. Мне кажется, вот если так подходить, как вот подходят люди, там, изучать литературу, можно пойти там на системного администратора учиться, да, какие-то курсы закончить. Этого сейчас в сети достаточно, или вот у нас в той же Москве, например. Потому что, а если ты хочешь для домашнего использования, лучше Гугла действительно ничего нет, потому что ты поймешь ошибки, какие ты, допустим, совершил, и в следующий раз уже не будешь их делать. Linux позволяет совершенствоваться в плане вот именно как раз-таки компьютерной гигиены. То есть, ну, мне вот так кажется, как вот я по своему опыту, он у меня, конечно, небольшой, наверное, меньше, чем у тебя, но вот что я смог усвоить за свой опыт, мне кажется, он позволяет, ну, действительно, если у тебя есть интерес, становиться более компетентным вообще с точки зрения работы с компьютером.
Вот это как раз-таки, как нам говорили в универе, когда мы возмущались, что мы изучаем некоторые технологии, некоторые моменты, которые уже давно устарели и именно не имеют практического применения за пределами универа. А нам отвечали, мы вас не учим конкретной технологии, мы вас учим понимать и анализировать информацию и находить ее. А дальше у вас только будет самообучение. Если вы не будете применять после каких-то учебных учреждений самообучение, то вы так и останетесь посредственным специалистом. То есть в любом случае придется что-то учить, сталкиваться с проблемами и решать ее. Это как, когда сдаешь на права, ты должен решить разные примеры, да, там, как повернуть и тому подобное. Вот, так и здесь происходит. То есть ты решаешь проблемы, и в итоге ты получаешь определенный опыт, который открывает тебе картину целиком, и тогда ты точно сможешь сформировать свое мнение о том, нужен ли для конкретно твоих задач тебе Linux. А когда ты приходишь, ты сталкиваешься с проблемами, с рядом проблем и сразу сдаешься, в этом плане, значит, тебе Linux попросту не нужен был, он не то что плохой. Вот такая вот концепция у Linux, что есть определенные проблемы, которые ложатся на плечи сообщества. И это неизбежно. То есть мы пытаемся, вот Linux-блогер пытается популяризировать это, чтобы именно отойти от данного момента. Но Linux всегда был на разработке, на плечах сообщества, и поэтому эти моменты нужно изучать и нужно вникать в эту сферу. Конечно, вас никто не заставляет разрабатывать Linux-драйвера. Для этого есть разработчики, и пусть этим занимаются. Как бы это нормально, это должно быть. Но какие-то определенные знания вам все-таки придется подчеркнуть, если вы хотите использовать Linux. Просто прийти и использовать систему, как она дана, иногда этого мало. Если вы хотите такой подход, то уже существует, например, macOS, которая не требует каких-то дополнительных настроек после установки. Вы купили девайс, у вас есть система, пожалуйста, используйте ее. На Windows тоже же нужно изучать многие моменты, тоже же нужно вникать. Также есть разные твикеры, патчеры. И назвать Windows легче? Нет. Привычней? Да. Но легче также нет. То есть выпускается больше драйверов под определенные девайсы? Да, конечно, потому что Microsoft – это корпорация, да, с огромными бюджетами. У Linux таких бюджетов нет. То есть нужно понимать, на что вы натыкаетесь. Используя Linux, вы получаете не то что свободу, вы получаете продукт, который работает хорошо, но не во всем. И вам нужно понять, перевешивают ли плюсы, либо минусы данной операционной системы. Вот и все.
Да, я вот подтверждаю, наверное, слова Саши, я с этим абсолютно согласен. А вот чего все-таки не хватает Linux в сравнении с Windows? Вот не каких-то глобальных, да, вещей, а вот каких-то таких вот повседневных моментов, где действительно бывают проблемы. То есть каких вот, может быть, решений все-таки у Windows, они поставлены лучше? Я понимаю, что ты 6 лет как бы уже не касался Windows, но вот с точки зрения, наверное, драйверов, да, вот, каких-то таких вот вещей все-таки Windows проще для обычного пользователя. То есть, что бы в Linux должно было быть, чего в нем сейчас нет? Я вот так вот хочу вопрос поставить.
Ну, базовые драйвера Windows, они не сразу появились. То есть, установка автоматическая в фоне. Вот. И нам также раньше приходилось качать с торрентов самые различные драйвер-паки, устанавливать их. То есть эта практика была применима каких-то там лет 7 назад, также и на Windows. Но то, чего не хватает конкретно Linux в сравнении с Windows, это, конечно же, профессионального ПО. И чтобы это ПО продавалось за деньги. Оно может быть open-source, оно не обязательно должно быть проприетарным, но за это нужно платить деньги. И вот когда у компании появится интерес выпускать профессиональное ПО, пусть даже и открытое, да, но получать за это деньги, тогда что-то сдвинется с мертвой точки. Причем нужно позволять делать некие форки, некие бесплатные аналоги. И люди не должны быть принуждены использовать ПО закрытого типа только за деньги, они должны появляться альтернативы. Также может и появиться и проприетарное ПО. Кто это запрещает? Почему не должно быть на Linux проприетарного ПО? Если компания не готова делиться своими исходниками, в это было вложено много сил, много труда, много денег, почему это не должно также окупаться, как и на Windows? То есть нет, мне кажется, нет в первую очередь условий для самих разработчиков, чтобы они приходили на данную платформу. Это, наверное, самое печальное и самое то, чего не хватает, потому что хорошее ПО стоит денег, нужно к этому привыкать. И даже если Linux бесплатен и открыт как платформа, ПО не обязательно должно следовать, в моем понимании, именно этой концепции. Да, это сейчас будоражит очень много различных комментариев, что Linux – это свобода, но на самом деле это всего лишь красивая романтика. На практике все обстоит так, что у Linux нет ПО, на котором можно работать, зарабатывать деньги и, соответственно, спонсировать эту платформу. Вот и все.
Может быть, одна вот все-таки из причин, да, отсутствия софта, вообще распространенности, это все-таки отсутствие каких-то ярких личностей среди Linux. Ну, у нас есть Строуман, есть Торвальдс, да, допустим, и все. Ну, по сути, хайповых-то людей очень мало. Где вот слышно в СМИ, допустим, там. Может быть, проблема также в этом, что нету ярких людей, которые это продвигают? Как ты думаешь?
Сам Линус Торвальдс говорил, что... Он достаточно стар уже, и нету смены на то, чтобы разрабатывать свое ядро. То есть, опять же, нету идейного такого человека, который скажет, да, я хочу продолжить дело Linux и продолжать развивать ядро Linux. Конечно же, есть команда вокруг этого всего. Конечно же, это дело не умрет. Но вот такого именно хайпового бэкграунда, да, который есть сейчас, в качестве именно Линуса Торвальдса, его пока что нету на замену. И это проблемно, это печально. Но в первую очередь, помимо самих личностей, нету условий. То есть нужно понимать, что все-таки распространение ПО – это определенные лицензии. И по GNU лицензии не все готовы распространять свое программное обеспечение. И, как мне кажется, это один из тех моментов, почему Adobe тормозит и не выпускает на платформу Linux свои продукты. Во-первых, очень мало людей, кто, по их мнению, это будет покупать. Потому что на Linux якобы все привыкли к бесплатности. Вот. Поэтому ждем, будем следить за событиями. И я надеюсь, что хоть какой-то момент это немножко поменяется. И тогда это даст очень серьезный буст для Linux целиком. Как это произошло, допустим, с того момента, как Steam выпустила Steam Proton.
Саша, вот как раз ты заговорил про Steam Proton, а вообще конкурентная консоль на Linux, это вообще возможно? Вот ты видишь в этом будущее?
Да, я вполне и очень жду новую консоль от Steam. Все зависит, сколько она будет стоить, и если по догадкам, то есть догадки оправдаются в плане того, что можно будет запускать свою Steam-библиотеку конкретно на этой консоли и иметь портативную консоль с собой, то почему бы нет? Я буду одним из первых клиентов. Конечно же, если это не будет стоить каких-то заоблачных денег, и она провалится в плане продаж. А вот поднимать новую инфраструктуру, да, и конкурировать там с такими гигантами, как Xbox или PlayStation, сейчас, к сожалению, ни у кого не выйдет. Они очень хорошо захватили рынок, и тем более Microsoft сейчас делает очень вкусные пироги в плане Xbox, то есть очень хорошо его продвигает, поэтому создавать сейчас консоль и поднимать весь маркетинг за этим с нуля, ну, как бы никто на это не рискнет, даже Гейб Ньюэлл со своим Steam. Поэтому лучше, как показало, как мне кажется, им показалось захватить именно консольный гейминг в плане портативного сегмента. То есть потому что у нас есть из портативного? PSP, да, PlayStation Portable, которая там полумертвая, хотя они обещали его реанимировать. И есть Nintendo Switch, которая тоже безумно дорогая, но имеет очень мало игр в этом плане. И поэтому, если получится запускать хотя бы часть игр из Steam-библиотеки на этой консоли, это будет просто бум. Но, опять же, все зависит от цены.
Саш, и вопрос о ребром, на самом деле, PS5 или Xbox Series X? Вот если бы тебе сейчас выбор поставили, что бы ты выбрал и почему? Коротко, тезисно, можешь как бы так вот ответить.
Если бы я сейчас покупал консоль, я сразу скажу, что я всегда покупал только PlayStation. То есть я был жестким так Sony боем, да, который топил именно за PlayStation. Сейчас эти грани затерлись, во-первых, потому что PlayStation почти растеряла свою эксклюзивность и решила заработать на ПК-геймерах. Я их понимаю с точки зрения финансов, но это немножко подрушила ту романтику, из-за которой приходилось брать консоль. И PlayStation попросту стала одной из консолей, которую можно выбрать. Поэтому, наверное, я бы выбирал все-таки Xbox новый, да, сейчас, если бы покупал. Почему, сейчас объясню. Не то, чтобы, потому что там есть игры, которые можно по дешевке брать из Аргентины. По сути, это не проблема, потому что я не так часто играю и, в принципе, могу себе позволить купить игру за full price, хотя я в последнее время это не делаю и вообще практически не играю. Но если будет следующая у меня консоль, то однозначно это будет Xbox, потому что есть один такой момент, наверное, русскоязычному пользователю он не совсем понятен, да, но у того, кто живет за границей долго, есть такая ностальгия в плане русского языка. И хочется фильмы, сериалы и игры смотреть конкретно на русском языке. Поэтому у PlayStation с этим есть проблемы. То есть я вынужден играть либо на английском с русскими субтитрами, которые тоже не всегда есть, либо играть с итальянской озвучкой, которая, да, мне понятно, но не вызывает таких эмоций, как вызывает, скажем, русская озвучка. На Xbox с этим проблем нет. Поэтому именно в приоритете выбор в сторону данной консоли. Пусть даже это будет и Microsoft, хотя я немножко отделяю Xbox от Microsoft, мне симпатичен их подход в последнее время, и он сильно отличается от подхода Microsoft в целом.
Саш, вот давай немножко вернемся к Xiaomi. Вот у тебя же не только, да, телефон к Xiaomi, ты большой фанат этого бренда. И какие у тебя еще есть девайсы, и почему этот бренд, ну, запал тебе в душу?
Я использовал MIUI, наверное, еще на первых андроидах. Он Dual как-то назывался этот. Это был Google Nexus Dual. Они такие маленькие, кругленькие были. Это были первые андроиды, которые появились в Италии. До этого были телефоны со своими прошивками, со своими стандартами. Ну, именно стандартными разъемами для зарядки. У нас была куча зарядок, то есть это та еще эпоха была. Вот. И когда я впервые начал увлекаться тем, что прошивал телефоны, я наткнулся на MIUI. Тогда Xiaomi как таковой еще не было, как фирмы, как бренда. Они только начинали делать именно свою прошивку. То есть делали кастомные прошивки для андроидов. Они были одними из первых, кто был популярен в те моменты. И вот я накатил, значит, MIUI, это было супер-мега что-то нереально, потому что они помимо самой прошивки поставляли фирменный софт, который идеально вписывался именно в структуру самой прошивки, и это выглядело монолитно и красиво, то есть. И плюс ты получал в бэкграунде всю мощность андроида, то есть ты мог устанавливать какие-то приложения, игры. Это для, в тот момент это было неким новшеством. Вот. Прошло время, появились первые телефоны Xiaomi. Я в студенческие такие годы продолжал использоваться более бюджетной линейкой Redmi. Потом я попробовал Huawei. Мне не понравилась их операционная система от слова совсем на тот момент. Ну, именно прошивка. И я вернулся снова на Xiaomi. Это тоже был Redmi. Redmi 5 Plus у меня до сих пор есть. И потом еще было несколько девайсов, которые я покупал своим родным. И в итоге сейчас я пришел на Poco, на линейку Poco, с Pocophone, это с Poco Launcher, потому что это хорошее ценообразование. И цена-качество, да, достаточно приемлемо, пусть даже это и Китай. Хотя многие говорят, если это китайский бренд, я его брать не буду. Но по большому счету 90% телефонов, даже ваши любимые айфоны, они делаются в Китае. Поэтому тут сильно выбирать не из чего. А так, Xiaomi, потому что я не готов, по сути, платить 700 тысяч или даже 1500 евро за телефон, который могу попросту уронить на производстве, как-то его поцарапать, и потом я буду очень сильно обниматься со своей жабой и тосковать, горевать по этому поводу. Поэтому вот к Xiaomi. Помимо телефонов, я также оброс их девайсами. Это наушники от Xiaomi, которые работают достаточно хорошо, мне они нравятся. Единственный момент, что когда садится сам кейс у наушников, он начинает заряжаться от самих наушников, и это все дело очень быстро разряжается. Но, по сути, полчаса зарядки хватает на пару дней. Вот. Также у меня есть Mi Band не последняя, а четвертая версия. Я сейчас хочу тоже обновиться. И там тоже для спорта, как часы, оповещения, NFC. То есть я слышал, что вроде NFC тоже завезли в Россию сейчас, поэтому все это я также использую. И нет надобности покупать какие-то более топовые девайсы. Конечно же, если я буду выбирать премиум-класс в плане часов, то быстрее всего это будут гармины. Потому что хочется все-таки чуть лучше мониторить свое состояние здоровья. Вот. Но именно девайсов от Xiaomi мне хватает за глаза. Я сейчас даже хочу обзавестись пылесосом от Xiaomi. У меня есть лампа Xiaomi. У меня есть колонка Xiaomi. О, нет, колонка не Xiaomi, вру. Но почему нет?
Саша, вот тогда такой вопрос. У многих в Linux-среде, вот, ну, если есть телефоны, они занимаются там рутом. А ты вообще пробовал, и как твое отношение, ну, к руту на андроидах? Просто сам используешь, пробовал или нет, почему? Немножко так тезисно. Поясни, вот как у тебя опыт был подобного манипуляции.
Да, но я уже сказал, что начинал именно с рутов первых андроидов. Тогда просто была волна этого всего. И вот одной из первых прошибок как раз-таки была MIUI, которую мне удалось накатить. Потом это было, что тогда было, AOSP, потом Cyanogen Mod, вот эти все прошивки. Да, я тогда очень сильно увлекался этим всем делом и прошивал телефоны чуть ли не каждые 2-3 дня. Но это было в студенческие годы. У меня было больше времени, больше энтузиазма. Потом я начал работать, и, по сути, у меня сейчас телефон остается неким таким рабочим девайсом, который я стараюсь не трогать. Потому что если я сейчас подловлю ту самую волну прошивка хоппинга и на телефоне, то это будет печально. То есть я только-только стабилизировался на компьютере, чтобы не менять дистрибутивы так часто. Вот. Поэтому телефон я прям вообще не трогаю. То есть я купил, удалил весь ненужный мусор, настроил его, установил там банковские приложения, корпоративные приложения, накатил весь остальной мне нужный софт. Все. На этом все заканчивается. То есть телефон прям святая грааль, которую я стараюсь не сильно трогать. В принципе, на Poco, на Pocophone я доволен Poco лаунчером, и опять же прошивать на что-то другое я не готов терять те плюшки, которые поставляются самой MIUI. Она у меня не тормозит, работает хорошо. Возможно, с какой-то кастомной прошивкой это будет работать лучше, но опять же там появится, от вас может отвалиться Wi-Fi, либо не работают какие-то другие компоненты. Плюс это опять же делали кто, и много вопросов, поэтому пока что я не готов экспериментировать с телефоном, мне хватает и Linux'а, по сути.
Саша, от тебя нередко можно услышать тезис, что эпоха социальных сетей прошла. Почему?
Ну, как мне кажется, на самом деле это так и есть. То есть такие платформы, как Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, не очень интересны молодежи, по большому счету, потому что очень многие стали, если раньше, там, допустим, лет 10 назад, все стремились максимально заполнить свой профиль, там, фотографии, адреса. Это то сегодня, на сегодняшний день люди стали подходить чуть более ответственнее к распространению своей конфиденциальной информации в интернете. Хотя, опять же, очень многие игнорируют этот момент. Тут как есть? Либо есть лютые параноики, которые там обо всем пекутся, да, и чуть ли не используют бумажные письма для общения. И есть люди, которые полностью пренебрегают, то есть нет какой-то золотой середины. И вот, как мне кажется, выходом из такой ситуации и является использование именно мессенджеров, потому что, по большому счету, мессенджеры есть сейчас у каждого. Это Telegram, это WhatsApp тоже, пусть и с новыми правилами, но, опять же, WhatsApp останется неизменным стандартом еще много лет, потому что он очень хорошо внедрился в наши жизни. И пусть я даже удалил WhatsApp, но я сейчас именно чувствую острую необходимость все-таки вернуть его, потому что без него будет очень сложно. А сама соцсеть, по сути, потеряла смысл, потому что сейчас проще выйти на связь через мессенджер, связаться, найти. То есть те контакты, с которыми ты общаешься каждый день, у тебя по-любому есть их номера телефонов. Поэтому если у тебя нет номера телефона, то значит ты с этим человеком не общаешься, и по сути тебе он не нужен в друзьях в твоей социальной сети. Поэтому я и удалился с ВК, чему безумно рад, потому что меня ВК в последнее время очень сильно стал напрягать. Да, мне не хватает пару групп, за которыми я следил, но тем не менее я могу просто заходить и смотреть там последнюю новость через браузер, не имея аккаунта в ВК. Вот и все.
Угу. А вообще в Европе распространен вот Facebook, люди вообще им пользуются, ну вот у тебя, допустим, в стране, то есть есть много людей коммуницируют через него, скажем так. То есть он так же, как и WhatsApp, наверное, рабочий инструмент для многих. Ну это исходя из того, что вот мы слышим в России, что да, в Европе он достаточно распространен, допустим.
Как здесь Facebook есть буквально у каждого. И есть этот лютый мессенджер от Фейсбука, который есть также у каждого на телефоне. Я никогда им не пользовался. Я когда только накатил его, там было около 600 мегабайт мессенджера. Почему так много? Что в нем такого? Там ничего нету, работает он так себе. Но тем не менее он есть у каждого, потому что Фейсбук – это мейнстримовая социальная сеть именно в Европе сейчас номер один. Но вы заходили давно на последний раз на Facebook? Я вообще не понимаю, что там происходит. Что это такое вообще там? Там какие-то маркетплейсы, альбомы, истории, сторисы. Там напихали все, что угодно. И ВКонтакте, кстати, именно подцепил данную тенденцию. То есть они хотят прям сделать лютый аналог WeChat в Китае, да, через который там можно платить, можно заказывать еду, можно... В Китае это сделано красиво, это сделано удобно, но Facebook это, как по мне, лютая дичь, превратилась просто непонятно во что, и у меня там тоже аккаунт есть, но он очень давно не обновлялся, и там прям просто есть какие-то школьные моменты, которые я хочу сохранить себе. Вот, школьные, студенческие моменты. Но в остальном я вообще не пользуюсь данной соцсетью, и только мессенджеры, only мессенджеры, больше ничего. Facebook – это лютая дичь, как мне кажется.
Ну, очень правильно подал тезис, что многие, наверное, держат социальные сети в силу того, что, да, это какая-то история своя, там, допустим, вот ты завел, там, например, ВК, там, в 2008 году, и у тебя просто там вся жизнь, фотографии и так далее. Многие, наверное, тоже причина, главное, что они держат поэтому на социальные сети. Саш, а ты не думал завести Инстаграм, допустим, для раскрутки, опять же, своего контента? Потому что очень он популярен с точки зрения именно раскрутки. Многие ютуберы, да, они используют Инстаграм, допустим. Не было такой мысли?
У нас есть Инстаграм, на самом деле. Просто я его не очень пиарю, потому что, опять-таки, я сузил к минимуму именно свое цифровое окружение, провел некий такой ребрендинг своего цифрового минимализма, цифровая гигиена, как это сейчас все называют. Потому что этого очень стало много, и времени это отнимает безумное количество. Я стараюсь все-таки стать чуть более продуктивным, но не за счет того, что буду урезать количество часов, которые я сплю, да, а за счет того, что я буду сужать именно свои, как это говорится на английском, distraction, то есть отвлечения, да, на какие-то другие соцсети. Тем не менее, у нас есть Инстаграм, если можно, его даже можно реанимировать. По сути, я там делал, что публиковал самые различные рабочие столы. Вот, поэтому можно даже провести такую рубрику, что периодически скидывать там красивые рабочие столы на Linux и подписывать их. Опять же, можно это согласовать с кем-то из админов, чтобы кто-то вел отдельно данный аккаунт, если кому-то это интересно. Вот, чтобы меня также немножко разгрузить в этом плане. Почему нет?
Саш, и немножко о хобби, так вот, в завершающей. Какие у тебя вообще книги любимые, сериалы, фильмы? Что можешь порекомендовать вообще слушателям?
Ну, наверное, мой самый любимый сериал – это «Сверхъестественное». И с недавних пор это сериал «Люцифер». Мне нравится тот момент, когда Библию немножко уманизируют, то есть делают ее более, показывают ее с более человеческой точки зрения, потому что, по сути, именно так это и происходит сейчас, чтобы не вдаваться в религию. Вот. Из книг это раннее творчество Сергея Лукьяненко, то есть это «Ночной дозор», «Легенда о дайвере». Глуховский – это, конечно же, «Метро». То есть я прям буквально очень много прочитал книг из цикла «Метро». Некоторые книги Марины Сергея Диченко. Кто знает, может, это «Вита Ностра» – очень хорошая книга. И «Бревис Эст» – тоже неплохая. Вот. «Ведьмак» Сапковского. Это прям... У меня есть коллекционное издание именно всех книг Сапковского. Проект «Этногенез». Мы вот вчера буквально в чате обсуждали. Я как читал их, так и слушал аудиокниги. Потрясающий именно проект, потрясающая задумка. И, наверное, самыми любимыми моими книгами на одной, скажем, ступеньке с Сергеем Лукьяненко – это книги «Робин Хоп». В частности, «Сага о видящих». У меня также сейчас появилось коллекционное переиздание этих книг. Я безумно рад, что мне их удалось купить, потому что их не было в тираже, наверное, с 92 года. И вот сейчас вышло переиздание, я их сразу заказал через родных Кристины в Питере, и вот мне не переслали, они у меня висят на полочке, прям я очень люблю, когда есть те книги, которые я читал, допустим, в электронном формате, я их держу всегда тоже на полочке, то есть собираю постепенно свою библиотеку.
Саша, а есть вообще желание вернуться в Россию хотя бы в отпуск? Ну, то есть, вот как бы, есть вообще такая мысль?
Ну, возвращаться, наверное, я на постоянной основе не буду, потому что в любом случае я уже оброс здесь достаточно большими корнями. У меня и квартира есть с ипотекой, чтобы не думали, что на Ютубе можно заработать миллионы. Вот. Но и как бы все идет сейчас к браку, поэтому переезжать на постоянной основе нет. Но как только у меня разрешатся некоторые проблемы в плане документов и всего остального, то первым делом я хочу, конечно же, рвануть и посмотреть город Санкт-Петербург. То есть я никогда там не был, и я безумно хочу именно хорошенечко так на недельку зависнуть там, посмотреть, походить по музеям, посмотреть архитектуру, побывать в разных интересных местах, именно прочувствовать атмосферу Питера. Это в первую очередь, конечно. И есть у меня большое желание сделать круг по так называемому Золотому кольцу. То есть, опять же, выписать себе какой-то тур по России. Вот это, конечно же, да.
Да, Питер – культурная столица, это точно. Саш, ну и, наверное, такой завершающий, да, вопрос. Какое будущее у проекта? Какие планы? Вот, ну, допустим, на ближайший год, несколько месяцев. Что в итоге ты хочешь получить в результате от проекта?
За пару лет плафон из обычного Linux-блога на ютубчике значительно разросся, как вы заметили, и даже появилась своя команда. Чему я вот прям безумно рад, потому что меня это очень сильно мотивирует делать еще дальше, дополнительно мы обсуждаем все это дело. То есть это уже некого рода такая командная игра появилась. Поэтому у нас есть все шансы занять свою нишу на русскоязычном Linux-сегменте, вырасти в нечто большое, чем просто Linux-блог. И ориентир у меня лично, конечно же, завышенный, возможно, но именно на формат того, как преподносится это на канале Linux Tech. Но путь не близкий, я это осознаю, поэтому будем все реализовывать постепенно. Конечно же, бы хотелось прийти в итоге к более серьезному лайв-формату, как, допустим, у Стаса и как просто. Не именно в качестве подачи, а в том плане, что у него классная техническая составляющая. У него суперская картинка и звук. Плюс хотелось бы также именно, чтобы на нашем YouTube-канале появилось много различных шоу. Вот представь себе, как было бы круто, да, допустим, снять выпуск на хорошую камеру, там, завалившись кому-то домой, попросить его вытащить свой старый ноутбук, да, который там пылился где-то на полочке, и вместе с хозяином поставить на него Linux, реанимировать его, там, допустим, может заменить SSD-шку какую-то, там, пойти вместе с ним в магазин, да, выбрать какую-то дешевенькую SSD-шку, там, какую-то дешевенькую память докинуть, посмотреть, да. Все это дело вместе с хозяином собрать, и попутно рассказывать ему, что такое Linux, почему Linux на его коробочке станет работать лучше, и именно, и потом заснять вот этот вау-эффект, если он, конечно же, будет, либо заснять то, что хозяин говорит, ну, нет, мне все-таки проще купить будет ноутбук там на винде. Ну, вот в таком вот формате тоже было бы интересно. Конечно же, это все пока что мечты, но я думаю, что зачатки есть, и в перспективе, в ближайшие годы мы будем над этим сильно работать, усердно. Поэтому, думаю, что-то да у нас да получится.
Саш, ну и небольшой спойлер к следующему видео, если можно как-то в аудиоформате подать. Там, может быть, подсказку какую-то. Да, вот,
да, на формате. Да, да. Есть. Скоро 10 лет будет дистрибутива Manjaro. И я хочу сделать интересный исторический ролик о пути данного дистрибутива. Именно всю информацию, которую найду доступную в сети. И также мы пообщаемся еще с разработчиком. Может быть, у него что-то удастся узнать, нечто такое эксклюзивненькое. Поэтому вот, да.
Ребят, ну давайте, если вот у вас есть вопросы к Саше, ну, я думаю, он с удовольствием ответит. Я вижу, здесь поднимают уже руку, так что поднимайте руки, я вас буду включать, и мы тогда, вы сможете задать свои вопросы.
По очереди, наверное, только.
Да, по очереди, да, конечно. Артем, мы вас слушаем.
Я не знаю насчет вопросов, но в ходе прослушивания я накопил, ну, записывал файлик несколько моментов, которые я бы хотел прокомментировать. И начну, наверное, пожалуй, прям вот с Linux в университетах, да? Я же не путаю, тебя же Саша зовут, да?
Да.
Я извиняюсь, да, я почему-то засомневался, конечно же. Вот, как Саша сказал у нас, что вот в Италии вот сейчас Linux активно используется, да, в университетах. Вот, насколько я знаю, так и есть, да, есть преподаватель в МФТИ, Тимофей Хирьянов, да, который ведет канал на Ютубе, выкладывает свои лекции, там, кстати, не только из МФТИ, там еще из школы 15-14 есть, по C++, по-моему, или там по Питону было, что-то такое. И школа 21 тоже лекции выпускает, и он, короче, использует Debian с Cinnamon, и где-то еще он говорил, что Linux Mint использует сам. Кроме того, Хирьянов у нас является членом СПО, ну, Движение за свободное программное обеспечение, да, и плюс еще вот как раз-таки была ситуация с Бауманкой, когда там из-за, по некоторым причинам, им тоже пришлось на Linux перейти. Я не знаю насчет того, они пришли или нет, но, короче, там им пришлось от винды явно отказываться. А насчет сложности винды и Fedora для новичков, да, вот, я как себе это вижу. Вообще, вот правильно, опять же, Саша сказал, что у винды есть свои нюансы. И как бы, поскольку есть достаточно большое количество людей, которые виндой же пользуются, эти нюансы, ну, в принципе, известны. И складывается ощущение такое достаточно ложное, что винда, ну, это вообще такая простая система, там, не сложнее Mint, не сложнее macOS. Хотя на самом деле нюансов полно. Опять же, вот этот момент с драйвером на HP, где винда сама поставила какой-то драйвер, и еще поверх сторонний накатился, и из-за этого конфликт возник. Вот это даже вот опытному пользователю было неочевидно. И в этом плане, наверное, сейчас вот Linux во многом продвинулся. Тот же Mint, я считаю, намного проще винды. Если говорить про Fedora, я думаю, по сложности освоения, ну, она примерно наравне с виндой. Даже может быть чуточку попроще. Да, опять же, там есть свои нюансы, да, которые нужно знать, и они другие по сравнению с виндой. Но тем не менее, то есть, в принципе, если человек опытный пользователь компьютера, да, при этом у него свежее железо, он хочет Linux попробовать, почему бы ему не поставить Fedora? Один раз в терминале настроил, да, там драйвера, вот это все дело, и дальше, в принципе, можно туда не лазить, и все, оно будет отлично работать. Ну, я говорю про свой опыт. В терминал я лазаю, по сути, только за тем, чтобы поразрабатывать чего-нибудь, да, для программирования. Для настройки системы очень редко, если вообще лазаю. Такого не припомню даже. Ну и про твикеры в винде. что тут сказать, ну, недавнее разоблачение Винтон Твикер показало, что, наверное, этими твикерами лучше вообще не пользоваться, да? И немножко расскажу про себя, про свой опыт использования этого твикера, да? Не уверен, что я его не рассказывал, ну ладно. Если что, извиняюсь за повторение. Приезжаем мы на отдых в Кабардинку, да? Вот. И берем с собой вот этот ноутбук на десятке, да? Как бы с собой я стационар свой не возьму, понятное дело, на котором Linux стоит. Пришлось, короче, работать под десяткой. Ну и какой-то там флешки для Live CD не было, или просто не на ноут поставить, ничего такого не было. Да и даже если бы была, ну только если Live CD, оставить как бы Linux на ноут.
Артём, ну, блин, это просто... можно это... немножко покороче просто у нас? Как
покороче, по... да, хорошо. Ставлю VSL, все, покороче. Ставлю VSL, не работает. Что-то жалуется, какую-то абракадабру показывает. Думаю, в чем дело. Гуглю. Оказывается, был выключен DNS-сервер. Вот, я этим твикером прошелся, да, и помимо каких-то других служб я вырубил DNS-сервер, который для VSL, оказывается, нужен был. И еще непонятно, что я там вырубил, что потом пригодиться может. Поэтому вот насчет использования твикеров, даже если они там какие-то честные будут, да, ну, блин, такое себе. Лучше твикерами не пользоваться, лучше либо использовать Linux, либо чистую винду. Что-то там дополнительного делать не надо.
Спасибо за комментарии, ребят. Да. Если у вас еще есть...
Если есть вопросы, задавайте, народ. Вот Максимилиан поднял руку. Максимилиан, мы тебя слушаем.
Александр, приветствую всех пользователей, слушателей. Вопрос, Александр, я в самом конце зашел на данный голосовой чат, услышал, что у тебя в планах есть создать какую-то рубрику в плане лайв-формата, я так понимаю. То есть ты приходишь к кому-то, либо зовешь к себе в студию человека с ноутбуком, пытаешься его как-то реанимировать ноутбук, установить туда Linux, правильно?
Ну, что-то такое, да.
Как ты считаешь, это вообще жизнеспособная идея? Ну, вот так вот.
Ну, не знаю, надо пробовать.
Ну, вот по опыту очень часто встречаюсь с ремонтом ноутбуков, компьютеров и так далее. И очень часто люди приносят такие трупы, ну, совсем. То есть они, ну... Их невозможно вот так вот на коленке починить. Зачастую уже страдает сама электроника. И без подготовки... Ну, то есть, если даже ты будешь делать эту рубрику, тебе в любом случае это будет... нужна подготовка. Ты заранее должен знать, что это за ноутбук или компьютер, и какая там проблема. И даже я ставил разные там дистрибутивы Linux. Зачастую где-то 30%, да, это работает. Но все равно пользователи им не пользуются никогда. Потому что пользователь изначально привык работать на окнах. Ну, это чисто вот мой опыт. Я не знаю, как ты отреагируешь на это. Мне просто хотелось это сказать. Спасибо.
Да, спасибо за этот. Ну, будем пробовать, что могу сказать. Я, в принципе, не очень согласен с данным высказыванием. Потому что у меня тоже есть опыт и ремонта компьютеров, и установки Linux, и есть люди, которые до сих пор, спустя лет 5-6 уже, используют Linux у себя на ноутбуках и, в принципе, даже не подозревают, что у них Linux. Поэтому, ну, не знаю, у каждого, наверное, свой опыт.
Да, давайте вот у нас еще у Артема, я так понимаю, вопрос. Только, пожалуйста, попрошу покороче. Да, мы вас слушаем.
Вопрос, а вот опять же про ту же рубрику. Саш, ты будешь это в России делать или в Италии? Если в Италии, то, наверное, по-любому понадобится перевод того, что люди говорят. Они же на русском не умеют. Как ты это будешь организовывать?
У нас есть своя команда. Посмотрим. Я еще не знаю. Это всего лишь такая концепция, которая, может быть, я в итоге перееду в Россию. Если я буду зарабатывать хорошо со своего проекта.
Концептуальная идея, да. В перспективе. Ребят, если есть еще вопросы, задавайте. Давайте вот 5 минуточек, и если нет, будем тогда...
Что-то сегодня смелости мало в голосовом чате. Станислав, есть.
Да, Станислав, мы тебя слушаем.
Всем привет, прошу прощения. Хотел лишь отдельно отметить, что мне очень понравилось, что вы хотите в дальнейшем выйти на уровень канала Linux Tech, так как это один из моих любимых каналов о Linux наряду с вашим. И по поводу картинки Стаса из «Как просто», если это действительно можно будет достичь с помощью KDEN Live, то по KDEN Live вообще можно будет сделать отдельный блок. И даже не стримы, ничего. Вот просто ставить скрин-рекордер, пока делаешь, скажем так, условный монтаж видео, да, и отдельно вылаживать. Оно, возможно, не будет настолько сильно популярно, но будут люди, которые будут интересоваться. Это просто как дополнительный материал вот, без особых усилий. По сути, все, что я хотел бы сказать.
Да, смотри. Спасибо. Сейчас KDEN Live очень сильно стал развиваться. То есть, допустим, если год назад у него была совершенно другая команда, то сейчас, даже больше, чем год назад, была совершенно другая команда, то сейчас его подхватили, проект реанимировали, они сделали просто колоссальные успехи именно в плане данного редактора. Поэтому, да, такой формат может быть уместен. Если даже не на YouTube-канале, то, возможно, в рамках нашего Telegram-канала можно будет такое загружать, да, почему бы и нет.
Вот в рамках телеграм-канала было бы очень классно, так как данное лето я немного с компьютером, к сожалению, разлучен, хотя я начинаю потихоньку учить C++, но в дальнейшем я бы, если бы это было в Саханках где-то в Телеграме, я бы с огромным удовольствием посмотрел, так как KDEN Live мне тоже интересен, и пару задумок в голове в том числе есть.
Да, это будет, как обычно, под хэштегом, допустим, KDEN Live. Просто забиваешь в поиске хэштег KDEN Live, и будет выходить все, что связано с этим делом. Вообще, по каналу мы стараемся прописывать каждой новости свои хэштеги, чтобы именно было удобно искать поиски. Поэтому, да, почему нет?
У меня все. Спасибо большое за ответ.
Спасибо за вопрос. Ребят, давайте еще вот один вопросик, наверное, и будем, наверное, закругляться, если он есть. А если его не будет, я на правах ведущего задам последний вопрос. Ну, я так понимаю, вопроса нет, Саш. Я задам вопрос, который просто, на самом деле, выпал у меня из головы. Вот если тебя характеризовать как личность, ты диктатор все-таки или командный игрок?
Ой, какой же каверзный вопрос. И ну, давай я постараюсь ответить на него максимально честно. Фу. Командный ли я игрок или диктатор? Ну, наверное, я пробовал и то, и то. И как раз-таки это было связано, если мы говорим сейчас в рамках проекта «Плафон». Да, если мы говорим сейчас в рамках проекта «Плафон», то, наверное, я пробовал и так, и так. Потому что в самом начале я очень плохо справлялся именно с хейтом, с той подачей, да, с негативными комментариями. И у меня был такой жесткий период банов, именно которым я не то чтобы не горжусь, но я его и не стесняюсь, потому что у меня тупо не было опыта работы с аудиторией. Сейчас я эту работу с аудиторией приобрел, в частности, опять же повторюсь, благодаря своей команде, потому что многие нюансы и вопросы мы обсуждаем все вместе. Вот. И мне это очень сильно помогло сформироваться, скажем так, как личности в плане ведения самого проекта. Вот. Поэтому, да, изначально, возможно, я вел некую такую диктаторскую линию поведения. Сейчас же я в основном даже не баню никого. То есть этим занимается модератор, и я оградил себя от этого максимально. Вот. И стал, наверное, больше командным игроком, потому что мне это интересней. Мне интересно заражать людей какой-то идеей и вместе в этом всем вариться. Вот, наверное, так.
Спасибо за ответ, Саш. Ребят, я хочу вас и Александра также поблагодарить, что удалось найти время. Достаточно такое в Москве, ну, достаточно рано. Вот, и поотвечать на наши вопросы мне было очень... С удовольствием я пообщался с Александром и задал ему интересующие вопросы. И я надеюсь, что вы на многие из них получили достаточно грамотные и качественные ответы. Так что, ребята, всем спасибо. Подписывайтесь обязательно на канал. И мы будем с вами продолжать в этом же формате. Вы можете мне писать с хэштегом на мое имя и предлагать какие-то темы. Мы можем с вами также собираться и развивать эту рубрику и вообще направление канала. Всем спасибо, ребят, Саша, и отдельная благодарность за то, что нашел время.
Все, всем спасибо, друзья. До новых встреч. Используйте только годные технологии. Пока.